Я более чем уверен, что из мусорного бака вы тоже не питаетесь. Некий такой духовный вампиризм. А работать-то кто будет? Пушкин, что ли? Какое ты имеешь право? Эй, алло, вы что там себе думаете? Нельзя так живым человеком? Шалом, дорогие друзья! Сегодня нам предстоит с вами завершить наше небольшое талмудическое исследование в главе Тазрия. Я напомню, что мы с вами, как и пообещали, начали анализировать трех главных персонажей, по мнению наших мудрецов, персонажей, которые, по мнению Бога, способны понимать его божественные намеки. Это Моше, Мирьям и Иов. Именно этих людей наши мудрецы считают главными действующими лицами в Танахе, которые, совершив какой-то проступок, получили от Всевышнего намек в виде язвы цара, которая появлялась на теле человека и являлась при этом очень важным инструментом, способом образумить человека, дать человеку возможность пересмотреть свое поведение, в частности, избавиться от столь пагубного явления, как лашон ара, как злоязычие. Мы же с вами уже успели немножечко для себя прояснить, что лашон ара это не сплетни и не ложь, не обман, это констатация фактов. А проблема тогда в лашон ара в чем заключается? В том, что эти факты, недостатки того или иного человека, злоязычный герой обсуждает не с ним самим, не с тем, кому у него претензия, обсуждает с кем угодно посторонним, и по мнению Всевышнего это категорически, категорически неверное поведение. Мы с вами уже успели обратить внимание, что законы лашон ара, законы запреты злоязычия очень здорово переплетаются с законами кашрута. Только законы кашрута следят весьма строго и бдительно за тем, что входит в уста человека, чтобы, не дай бог, в уста человека не вошло что-то нечистое. А законы лашон ара следят примерно за этим же, только в обратную сторону, чтобы из уст человека не вышло что-то, не дай бог, нечистое. И вот тут мы с вами и нащупали, как мне кажется, ту ниточку, потянув за которую мы можем распутать весь клубочек. Наши мудрецы говорят, что человек это венец творения. Человек это действительно самое прекрасное, самое великолепное и самое совершенное из всех творений Всевышнего. Также важно отметить, что творение, которое описано в разделе Берешит, это творение происходит от простого к сложному. Вначале Творец создает среду обитания, такую как земную твердь, водную стихию, а потом населяет ее всевозможными обитателями. И обитатели тоже вначале простейшие какие-то микроорганизмы, червячки, рыбки, насекомые, и дальше все сложнее и сложнее. К шестому дню мы уже наблюдаем действительно сложных млекопитающих, и наконец венцом творения является человек. А теперь посмотрите, как Каббала разделяет все сотворенное Всевышним на четыре группы. Первый уровень божественного творчества называется в Сифрей Каббала домем, сфера безмолвия или мир неорганических соединений. Это минералы, это различные полезные ископаемые, та же вода в конце концов. Это сфера безмолвия, это сфера, в которой не звучит речь. Любопытное наблюдение. Следующий уровень творчества, он называется цомеах. Цомеах это растительный мир, это флора. И хотя вроде бы деревья, елки с березами тоже не разговаривают, тем не менее почему-то уже эти более сложные творения, растительный мир, не находится на первом уровне, на первой ступени, а занимает свою почетную вторую ступень. На третьей ступени стоит животный мир, фауна. Он называется на языке каббалы хай, то есть живой, животный мир. И, наконец, на четвертой ступеньке творения стоит род людской, именуемый медабер, говорящий. Заметьте, не разумный и не умелый, а именно говорящий. И вот тут только можно понять. Вот по этой-то причине первый уровень творения называется молчащим, потому что финальный, наивысший уровень творения называется говорящим. То есть, по мнению Творца, даже не так важно, насколько просты или сложны те или иные творения, он создает творение от сферы безмолвия к сфере диалога. И главное преимущество человека над всем, всем сотворенным во Вселенной, это способность к диалогу с себе подобными и с Творцом, хозяином этого мира. Теперь давайте поглядим, если преимущество человека в речи, именно так считают наши мудрецы, что это главный инструмент, отличающий человека от всех остальных творений. Речь – это самое ценное, что у нас с вами есть. Она есть у нас прежде всего для диалога друг с другом. Она есть у нас для диалога с Творцом. И поэтому чистота речи, кошерность речи для Всевышнего играет колоссальную роль, уж точно не меньшую роль, чем законы кашрута. Пусть все, выходящее из твоих уст, будет так же чисто, как и то, что входит в твои уста. Ну, даже те из вас, кто, к сожалению, пока еще не соблюдает, возможно, законов кашрута, тем не менее, я более чем уверен, что из мусорного бака вы тоже не питаетесь. То есть у любого человека есть определенная брезгливость взять какой-то лакомый кусочек из помойного ведра и положить себе в рот. Я подозреваю, что никто из вас этого делать не станет. Но почему же у нас с вами абсолютно нет брезгливости на тот гадкий кусочек, который выходит из нашего рта, который мы транслируем в окружающее пространство, как нашу, извините, принципиальную экспертную точку зрения. Мы начинаем обсуждать других людей, совершенно не задумываясь о том, что у нас нет малейшего права этого делать. А теперь, друзья мои, обратите внимание и вспомните, с чего мы начинали наше исследование в первом блоке. Я привел вам цитату из книги Тегилим, фразу, в которой как раз и находятся слова «Хофец Хаим», ставшие названием величайшей книги Раби Исроэля Мейера Акоина из Радова, который написал, собственно, книгу о злоязычии, свел в единую книжку все законы Торы, все принципы иудаизма, касающиеся проявления этого самого лашон ара. Так вот, там, в этой цитате из книги Тейлим, мы с вами обнаружили: «Ми гаиш ахофец хаим» – кто тот человек, который так страстно желает жизни? А кто этот человек? Тот, кто должен уберечь свой язык от злословия. Соответственно, вот что говорит сам Рабби Исроэль Мейер Акоин из Радова. Тот, кто занимается злоязычием, по определению царя Давида, не уберег свой язык от злословия. Уже не уберег. А значит, фраза «Кто тот человек, кто желает жизни?» Мы обычно концентрируем внимание: «А, хочешь жизни? Жить хочешь? Долголетия хочешь? Так придержи свой язык». Хофец Хаим говорит: обрати внимание на слово «иш», на слово «человек». Кто человек? Тот, кто удержит свой язык от злословия. По мнению Хофец Хаима, тот, кто не в состоянии удержать свой язык от злословия, он не человек. Именно так он трактует эту строчку из книги Тегилим. И что это дает в результате, если он не человек? По мнению мудрецов времен Талмуда, только человек имеет со Всевышним связь, именуемую на талмудическом, а впоследствии каббалистическом языке, именуемую Ашгаха Пратит. С каждым человеком Бог лично находится в отношениях. Что с тобой будет происходить сейчас, сегодня, завтра, через год, через 50 лет, дай Бог тебе здоровья, это конкретно Творец принимает решение в диалоге с твоей душой, наблюдая конкретно за тобой, слушая твои слова, мысли, прислушиваясь к твоей молитве, наблюдая за твоим поведением, твоими отношениями с другими людьми. Но если ты не человек, ты относишься тогда к животному миру, а может и к растительному, а может и вообще у нас минерал. Бывает же, что про человека говорят: ну ты и фрукт. Так это еще неплохо, фрукт — это получается уровень растительного мира, а вдруг он вообще не фрукт, а минерал. То если так, то на все остальные уровни творения, а именно на уровень ДОМЭМ, на уровень неорганических соединений, на уровень ЦОМЭХ, растительного мира, на уровень животного мира, на все три первые уровня нет Ашгаха Пратит, считает Талмуд. Всевышний не занимается каждой травинкой, каждым одуванчиком, считает Талмуд. И каждым кроликом, и каждой белочкой Бог тоже не занимается. У него есть общевидовой контроль над всеми живыми существами, кроме человека. С человеком индивидуальный. То есть Бог занимается всеми одуванчиками вместе. Всеми зайчиками вместе, всеми белочками вместе, отдельно друг от друга, каждый вид, но целый вид в целом. Выживание вида, возможность этого вида размножаться, распространяться, сохранение этого вида как некой генетической информации, как некого биологического материала, это Творца действительно интересует, чтобы не вымерли все зайцы, чтобы не высохли все одуванчики. Человек, который занимается злоязычием, человек, который позволяет себе лашон ара, Бог больше не слушает его личную молитву. Творца теперь этот человек интересует как представитель биологического вида. И он будет, этот человек, получать пищу, он будет получать атмосферу, он как биологический элемент будет присутствовать во Вселенной, плодиться, размножаться, как животные, как растения. Он может уже ко Всевышнему со своей молитвой не обращаться, он Богу больше как диалоговый партнер не интересен, пока он не прекратит свое злоязычие. Это и есть главная причина, из-за которой у Всевышнего возникает конфликт с человеком, который мы с вами наблюдаем в нашем разделе в главе Тазрия, как причину для изоляции этого человека от Бога. То есть в первую очередь этот человек изолируется от самого Творца. Бог изменяет связь с этим человеком на связь общевидовую, с индивидуальной на общевидовую. Представьте, какая потеря для общества. Но и как следствие этой изоляции от Бога, такого человека лучше еще и от людей тоже изолировать, потому что всякий, кто уже потерял эту индивидуальную связь с Богом, начнет искать энергетической подпитки у людей. Поэтому он и начинает сплетничать о людях, проявлять свое злоязычие в отношении окружающих, потому что он таким образом подпитывает свой эгоизм, подпитывает свою животную душу, когда осуждает других людей. Это, если угодно, некий такой духовный вампиризм. И вот тут-то мы с вами и рассмотрели истинную причину цара. Вначале ты перестал быть настоящим медабер, ты больше не диалоговый партнер для Творца. Бог отключает микрофон, он больше не слушает твоих молитв, но и сам Творец к тебе уже больше как к индивидууму не обращается. Индивидуальный контроль, индивидуальный диалог превращается в диалог общевидовой. Понятное дело, что любой человек будет искать подпитки у окружающего мира. В качестве подпитки он, очевидно, выберет других людей и начнет о них говорить гадости, подпитывая таким образом самого себя. Поэтому Творец и выставляет этого человека за дверь храма. А выйдя за дверь храма, ты оказываешься в стане левитов. Левиты обязаны выставить тебя за дверь их стана, и ты оказываешься в стане Израиля. Но Израиль должен выставить тебя тоже за дверь, и так ты окажешься в пустыне, в полной изоляции от всех. Вот это очень важная деталь, и мы с вами вышли на финишную прямую нашего исследования. Мы видим с вами, что и Моше, и Мирьям, о которых мы уже успели сказать, говорили абсолютно точные факты, и при этом были наказаны Всевышним вот этим знаком в виде цара. Это были люди толковые, они быстро понимали намеки, быстро успели и исправить свои недостатки и смогли вернуться назад в нормальное, прямое, непосредственное диалоговое отношение со Всевышним. Но что мы скажем про Иова? Почему у нас мудрецы Иова третьим включили в этот список? Моше, Мирьям, Иов, тот самый Иов, человек, потерявший в один день все, что он имел. А он имел от жизни все, о чем только можно мечтать. Я напомню, друзья мои, что история Иова, она, по мнению Мидраша, начинается еще в Египте. Иов был одним из трех советников фараона. И когда пришли астрологи и сказали, что родился уже тот ребенок, который возвеличится в Египте, а впоследствии, став великим, он выведет еврейский народ из Египта, Египет же при этом будет разрушен, фараон вызывает трех советников и задает им всем троим вопрос, как мне поступить в этой ситуации. Билам говорит, нужно перебить всех еврейских младенцев, чтобы тот, неизвестный нам, потенциально предназначенный для этой миссии, чтобы он не выжил. И тогда как бы мы убрали симптоматику, решили проблему. Ведь проблема-то не в том, что родился такой ребенок, а в том, что Египет уже исчерпал чашу терпения Творца, и грядут египетские казни. То есть нужно Египет менять, а не Моше зачищать. Но Билам склонен бороться с симптоматикой. Если есть какая-то на коже проблема, ее хорошо зеленкой замазать, будет красиво. Вот. Итро, я напомню, он говорит, нужно евреев отпустить, пока не начались казни, и пусть они уйдут из Египта, не разрушая Египет. Казни не понадобятся, мы их просто отпустим. А Иов, который, по мнению Мидраша, понимает, что Итро прав, и надо евреев отпустить, но он также понимает, что фараону не понравились слова Итро, взять рабов и отпустить их. А работать-то кто будет? Пушкин, что ли? Иов занимает очень странную позицию. Он говорит, вы знаете, я, пожалуй, промолчу. И вот это молчание Иова дорогого стоит. Посмотрите, что происходит дальше с Иовом. Между прочим, он, по мнению Мидраша, по мнению Талмуда, жил в Эрец-Исраэль и был праведником народов мира. В частности, праведником ханаанских, семи ханаанских народов, проживавших в тот момент на Ближнем Востоке. Вот Иов спокойно уезжает из Египта, судя по тому, что говорит нам Мидраш, фараон уволил его. Ибо кому нужен такой советник, который советов не дает? Тебя спросили мнение, а ты сказал, знаете, я лучше воздержусь. Ну так ты можешь спокойно воздерживаться у себя на даче, почему я должен тебе за твое воздержание зарплату платить. Иов живет в земле ханаанской, и к моменту, когда Моше пришлет разведчиков, разведчики придут в землю Израиля в тот день, когда Иов умрет. Именно эти грандиозные похороны, когда все ханаанские народы отправятся хоронить своего учителя, своего мыслителя, мудреца и праведника, эти похороны как раз и отметят разведчики в словах, что это какая-то гибельная земля, в ней, судя по всему, все умирают, потому что куда ни придешь, везде похоронная процессия. Так вот этот Иов в своей жизни претерпел серьезнейшее испытание. Всевышний отнимает у него все, что было нажито непосильным трудом. Он отнимает у Иова богатство, он отнимает у него жизнь его родных и близких. А к концу этого дня великого гнева Творца, он еще и поражает Иова цара. И когда к Иову приходят его друзья, правители соседних государств, собственно, там даже вроде бы и фараон среди них присутствует, и они все, глядя на Иова, то есть очевидно, что это произошло до того, как евреи вышли из Египта, Иов был уволен и находился уже в земле ханаанской, вот тогда, наверное, все это с ними приключилось. Так вот, к Иову приходят его друзья, сослуживцы, мы бы сказали, коллеги по работе, и они глядят, как он, бедняжка, страдает, и они говорят ему, что же ты молчишь? Почему же ты не обращаешься к Господу? Почему ты не говоришь Богу, помилуй меня, прости, если я что-то сделал не так? Или можно по-другому, какое ты имеешь право? Эй, алло, вы что там себе думаете? Нельзя так живым человеком? То есть, давай, говори чего-нибудь, чего ты молчишь? А Иов молчит. Он вообще в истории Иова очень мало чего сказал. И по мнению наших мудрецов, вот это молчание Иова, это тикун, это исправление вот того молчания, которое он позволил себе в Египте. Задумайтесь на секунду. Один советник говорит топить младенцев, другой советник говорит отпустить весь народ. Пока счет 1-1. Есть третий советник, который мог бы сейчас попробовать спасти весь народ Израиля одной лишь фразой, что я согласен с предыдущим докладчиком, я согласен с дорогим нашим советником, с товарищем Итро. И, быть может, фараон бы воспринял это как 2-1 и отпустил бы еврейский народ. Но ты сказал, я воздержался, и твое молчание, слушай, там младенцев убивают, там геноцид, там холокост. А ты говоришь, тут, понимаешь, такая ситуация, не все так однозначно. Знаете, как очень сегодня популярная фраза? Все не так уж однозначно. Так вот нет, говорит Всевышний, все крайне однозначно. И есть такие ситуации в жизни, когда нельзя быть и за белых, и за красных. Нельзя быть и за ночь, и за день, и за свет, и за тьму. Нужно определяться. Нужно уже, как в том анекдоте, или крестики, или трусики. Что-то нужно снять, а что-то нужно оставить. В нашей с вами сегодняшней тематике мы можем понять, что Иов действительно сделал выводы из всего произошедшего. Я молчал в тот раз, когда нужно было кричать, когда больно было другим людям. Я сказал, все не так однозначно. Сегодня это произошло со мной. Сегодня погибли мои дети. Не дай бог, никому такое не пожелаю. Сегодня я потерял все, что нажито было непосильным трудом. Я сегодня заболел болезнью царат. И если сегодня это горе постучалось в мою дверь, то я тоже должен молчать. Если я сейчас закричу, караул, грабят, убивают, вот что там себе думаете, получится, что ах, все-таки бывают вещи не столь однозначные, бывает все относительно, да? Ну так, послушай, если гибель еврейских младенцев, это еще неизвестно, как говорится, кто первый начал, может эти младенцы сами напали на Хамас, поэтому мы, может быть, должны посмотреть, кто кого. Но тогда, извините, и в твоей личной жизни, в твоей проблематике тоже все не так однозначно. Вот он и молчит, понимая, что это ему прилетело за то молчание. Не вправе я здесь открывать свой рот, потому что там, где меня попросили открыть рот, я его не открыл. Нам говорят наши мудрецы. Внимание, друзья мои. Лашон ара — это когда один человек говорит правду про другого человека, но не самому этому человеку, а какому-то третьему, четвертому лицу, всему свету по секрету, но с тем, с кем стоило бы говорить, он не говорил. И это Моше и Мирьям. И мы нечаянно из этих двух кейсов, Моше и Мирьям, что-то такое сказанули, а этого делать было не надо. И им за это Всевышний посылает такое наказание, такой намек неприятный в виде цара. И мы чуть было не сказали формулировку так молчание золота. Если бы Моше промолчал, если бы Мирьям свой рот держала на замке, ничего бы с ними такого не случилось. Мы хотели в эту секунду поднять на пьедестал почета ее величество молчание. Нам говорит Всевышний, молчание — это еще одна форма злоязычия. Бывает молчание, которое ничуть не лучше, чем лашон ара. И молчание Иова в Египте — это молчание, которое приводит к ужасным последствиям. Когда нужно кричать, не молчи. Потому что когда твое молчание воспринимается или как знак согласия, или благодаря твоему молчанию вот это 50-50, и Тро, и Билам оказались равнозначны, равновесны, ты мог нарушить это равновесие и дать возможность силам добра преобладать. Но ты промолчал, и твое молчание сыграло на стороне сил зла, значит, твое молчание — это лашон ара. Иов получает вот в конце этого дня тяжелейших испытаний вот эту язву цара, потому что промолчал тогда в Египте. А значит, нельзя говорить, что молчание золота как абсолютная ценность. Молчание — очень важный фактор. Нужно научиться держать язык за зубами, но нельзя воспринимать молчание как догму, нельзя воспринимать молчание как некую панацею, абсолют для решения любой диалоговой проблематики. Нужно уметь открыть рот, нужно кричать, когда тебя спрашивают, когда нужно заступиться за другого человека. Молчать и стоять в стороне нельзя категорически. И это вывод, который делают наши мудрецы, ставя Иова в один ряд с еще одним знаменитым молчуном, которого звали Ноах. Когда Всевышний говорит ему, грядет катастрофа, Армагеддон, Андраламусия, как ее называет Талмуд, и все погибнут, выживут только те, кто будут на ковчеге, и намекает Ноаху, что сделай себе тейва, а ковчег тейва и слово тейва — это одно и то же слово, надеюсь, вы меня поняли, то есть на еврейском языке и ковчег, и слово — это одно и то же слово, и поэтому, когда Творец говорит ему, сделай тейва, а с чего ты взял, что речь шла про ящик, что речь шла про такой гроб, который будет плавать по волнам, а в этом гробу будешь ты с семьей и весь зоопарк? А может быть, Бог имел в виду, сделай такое слово, которое весь мир потрясет, пойди, донеси до людей эту информацию, образум этих людей, дай им шанс на исправление. Но что сделал Ноах? Он молчаливо приступил к строительству ковчега. Он молчаливо вынес приговор всему человечеству, как говорилось в старом анекдоте, ну, умерла так умерла. Ты даже не пытался их спасать. А что их спасать, сволочей? Я давно говорил, что им всем давно пора вот эти самые ласты склеить. А раз ты сам Всевышний решил, что им уже всем погибель пришла, ну так тому и быть. Вот этот еще один молчун, который своим молчанием привел мир к катастрофе. И говорит Всевышний, не всегда молчание это лекарство от злоязычия. Иногда самым острым и самым злым языком злоязычия бывает именно твое хитренькое молчание, которое ты выбираешь как самый оптимальный способ поведения, дающий тебе возможность понаблюдать, как всем будет плохо, а тебе, конечно, при этом будет хорошо. Как говорилось в одном старом еврейском анекдоте, когда старик Рабинович что-то копает ночью у себя на огороде, соседям стало любопытно, они его спрашивают: «Рабинович, а что это вы там копаете на огороде?» Он говорит: «А, не обращайте внимания, я тут прячу деньги». Они говорят: «Глупый Рабинович, скоро же наступит коммунизм и денег не будет». Он говорит: «Вот-вот, у вас не будет, а у меня будет». Человек, который, стоя в сторонке, молчит, хитренько улыбаясь, у вас у всех там чего-то одно, а у меня что-то принципиально другое, это такая же лашон ара, это такая же изоляция человека от Бога, а как следствие, человек, оторванный от Бога, он становится опасен для других людей. Поэтому, друзья мои, учитесь держать свой язык от злословия, но это заметили вы уже, наверное, не конец фразы, делай добро, после того, что ты научился отдаляться от зла. Именно это говорит нам царь Давид. Удержи язык свой от злословия, отстранись от зла тем, что удержишь свой язык от злословия. Но делать-то надо добро. И когда тебя спросят твое личное экспертное мнение о судьбе тех или иных людей, всегда будь адвокатом человека. И пусть лучше Всевышний обижается на меня, что я заступался за недостойного, чем он обвинит меня в том, что я своим молчаливым согласием приговорил достойного к смерти. Не позволяйте себе злоязычие ни в ее громкой, ни в его тихой форме, ибо это очень и очень опасное явление в нашем сегодняшнем мире, в нашем безумном мире, в котором механизмов для злословия стало гораздо больше, чем было в древности, ибо социальные сети распространили эффект злословия, сделав его столь всеобъемлющим, что он теперь представляет собой некое глобальное общечеловеческое явление. Не забывайте, друзья мои, также и об этом. С вас же, друзья, традиционно лайк, подписка, колокольчик и пару хороших, добрых, конструктивных, подчеркиваю, комментариев в чате YouTube. Спасибо за внимание. Мир вам. Шалом. Пока.
Людей открывают Тору, читают ее и говорят: ну, это понятно. Так вот, друзья мои, если вам в Торе что-то понятно, а тем более, если вам все понятно, значит, вы Тору никогда не открывали. Тора – удивительная вещь, даже книгой назвать ее довольно сложно. Это такой текст, в котором все непонятно. Каждая вещь должна вызывать у вас вопросы. И этим мы, собственно, и занимаемся. Мы открываем вот эти перспективы, в которых слова Торы перестают быть понятными, и у нас открывается, разумеется, опция хоть что-нибудь в них понять. На нашем канале вы имеете возможность сделать и то, и другое.